Книжная полка.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача из цикла «Книжная полка». Как вы знаете, 2017 год для нашей страны особенный. Ну, во-первых, исполняется 100 лет двум революциям – февральской и октябрьской. У многих при упоминании месяца, вернее его названия, невольно возникают в памяти строки Бориса Пастернака «Февраль». «Достать чернил и плакать, писать о феврале навзрыд». Вообще-то о феврале Борис Пастернак писал в 1913 году и совсем не о революции. Но тем не менее, вот такая ассоциация невольно складывается – и написано за 100 лет о 1917, в том числе и о февральской революции, очень много. Здесь и исторические исследования, и романы, и воспоминания многочисленные свидетелей тех дней. Вот сознаюсь вам, что при отборе литературы для сегодняшней нашей беседы я не без затруднения отобрала несколько книг и статей, потому что разобраться в событиях столетней давности, поразмыслить, почему случилась февральская революция за эти годы, к этой теме обращались очень многие и писатели, и историки, и просто участники тех событий. Размышляют об этом и телевизионщики. И вот к столетию русской революции на одном из наших каналов, НТВ, представлен такой масштабный документальный спецпроект «Революция Лайф». Это своеобразный шестисерийный фильм-репортаж о последних годах Российской империи. И вот он вышел уже на телеэкраны 27 февраля в 23:35. И надо сказать, что целью вот этого фильма, а его ведущий и автор этого проекта Владимир Варсобин поставил себе понять, чему учит нас, современников, несчастная судьба последнего русского императора и почему случилась вот эта революция. Я полагаю, что вы посмотрите этот фильм, вынесете для себя определенное мнение. А для разговора на книжной полке, во-первых, я выбрала книгу Василия Витальевича Шульгина «Дни». Почему? Василий Витальевич – депутат 4-й Государственной Думы. Вместе с Гучковым, также депутатом этой Думы, он был в ставке Николая II в Пскове, при подписании Николаем II отречения от престола. Он был и очевидцем, и свидетелем самых бурных начала XX века событий, и реформ Столыпина, и Первой мировой войны, и предреволюционных бурь, которые шли в Государственной Думе, и прихода октября, и драмы гражданской войны. И все это нашло отражение в его мемуарах. И вот в начале мемуаров Шульгин написал: «В жизни каждого человека есть дни, которые следовало бы записать. Это такие дни, которые могут представлять интерес не для него одного, а и для других. Таких дней набралось некоторое количество и в моей жизни. Так, по крайней мере, кажется мне. хотя я сознаю, что нелегко угадать общий интерес из развивающейся сетки собственных переживаний. Если я ошибся, буду утешать себя тем, чем льстят себя все мемуаристы. Плохие записки современников хороши для потомков. Для потомков, естественно, для нас мемуары Шульгина представляют очень значительный интерес. «Дни» были написаны в эмиграции, потому что Шульгин Октябрьскую революцию не принял. В 1926 годах он нелегально посетил Советскую Россию, написал после этого книгу «Три столицы». А еще ранее он написал вот эти «Дни», которые были, кстати, изданы в Советской России. Несколько раз она переиздавалась и даже была в библиотеке Ленина, вот, который знакомился с этой книгой. Ну, а потом она была изъята из библиотек, и в 1989 году в издательстве «Современник» книга «Дни» 1920 год были переизданы тиражом 2000 экземпляров. Издавалась она и в последние годы, но вот интересно издание 1989 года, потому что его открывает предисловие журналиста-международника Дмитрия Жукова. Очень обстоятельно написанное, оно называется «Жизнь и книги Шульгина» и рассказывает об очень интересной, нелегкой жизни, большой жизни Шульгина. Дело в том, что он в 30-е годы отошел от антикоммунистической деятельности и поселился в небольшом югославском городе Сремские Карловцы, где в январе 45-го года его припроводили в Москву, когда Югославия была освобождена от немцев. И его судили за 30-летнюю с 1907 по 1937 год антикоммунистическую деятельность. Ну, приговорили к заключению тюремному. Он его отбывал во Владимирской тюрьме. В 1956 году, после 20-го съезда, был освобожден. Вот, выдали ему квартиру однокомнатную во Владимире, пенсию. И вот что интересно, что он, конечно, пересмотрел многие свои взгляды, познакомившись с жизнью Советской России, Советского Союза. С его участием в начале 70-х годов вышел фильм «Перед судом истории». Он прожил долгую жизнь и умер 15 февраля 1976 года во Владимире на 99-м году жизни. Конечно, вот эту работу, потому что он был свидетелем того, как Николай подписывал отречение, как другие, как Михаил, его брат уже в Петрограде отрекался тоже от престола. У него очень любопытные заметки, что собой представляла вообще в феврале вот этого и Государственная Дума, и ее руководители, как Керенский, Гучков и другие. Следующая работа, о которой я хочу рассказать, это документальное исследование Святослава Юрьевича Рыбаса, называется «Заговор». Святослав Юрьевич – писатель, общественный деятель, автор многих книг в серии ЖЗЛ «Столыпин», «Сталин», «Генерал Кутепов», «Громыко». Кстати, о Василии Шульгине он писал. «Василий Шульгин. Судьба русского националиста». А вот генерал Самсонов, «Сто лет внутренних войн. Краткий курс истории России XX века». Но самое интересное, что он входил в состав рабочей группы по восстановлению памятников российским воинам в Галлиополе. Это в основном, конечно, белые в Турции. Он возглавлял фонд восстановления храма Христа Спасителя в Москве. был в 1989-1994 годах. Он член Общественного совета при Министерстве культуры России. И вот эта книга, вышла у него «Заговор» в роман-газете в 2017 году, третий номер, то есть свежее совершенно поступление. И он считает, что был заговор не только внутренний, то есть тех, которые хотели освободиться от царской власти, но и внешний. И начинается книга так, что в феврале 17 года рассыпалась сказка о святой России, о народе богоносце, о могучей державе, о неодолимой русской силе и царе народном заступнике. Из окон и дверей опустевшего дворца вылезли ликующие карлики в пиджаках, и запылал пожар. Почему так случилось, никто не понимал, никто такого не желал, никто не затевал пожара, в котором они все сгинули. Как сон пролетела 10-миллионная армия, великая культура, имперская традиция, ничего не осталось. Революция, то есть гигантское преступление, из-за своей обширности, названное этим загадочным именем. Она началась почти 100 лет назад, и, как уверен автор, не завершилась до сей поры. Ну, то есть он разбирает очень многие причины, которые привели к этому, как я уже упоминала, и внутренние, и внешние. Роман-газета есть во многих наших библиотеках, но самое интересное, что он приводит еще, что помимо экономики, помимо причин дипломатического характера, то есть связи с другими странами, были другие индикаторы, которые привели к революции в образовании, в культуре и так далее. И приводит он свидетельства очевидцев также, ну, отрывки в основном, как отечественных, так и зарубежных. Владимир Лебеди, Солоневича, Мариса Палеолога, обер-прокурора Святейшего Синода князя Живакова, Петерима Сорокина, Маклакова, Роберта Биттона и других авторов, которые, в общем, так или иначе соприкасались с событиями, были участниками вот этих событий. Повторяю еще раз. Журнал «Роман-газета», 2017 год, номер 3. А следующее издание, о котором я хочу сказать, журнал «Родина», 2017 год, номер 2. Он целиком посвящен событиям февральской революции. Открывается он интервью с вдовой Александра Солженицына о том, как создавалась статья писателя «Размышления над февральской революцией». Дело в том, что, я полагаю, постоянные слушатели знакомы с тем, что у Александра Солженицына есть большая книга, исследование такое, которое называется «Красное колесо» о революциях 17-го года. Но он считал все-таки, что главным вот была революция именно февральская. И он решил уже позднее, после того, как и «Красное колесо» было написано, посвятить отдельную статью этому. И написал вот эти размышления над февральской революцией. Статья эта была впервые опубликована в журнале «Москва» в 1995 году. Потому что Солженицын очень уважительно относился к Леониду Ивановичу Бородину, нашему земляку, который был в то время главным редактором журнала. А в 2007 году, 10 лет назад, эта статья была перепечатана отдельным изданием, ее перепечатала «Российская газета». Она имела большой резонанс. Даже развернулась своеобразная дискуссия, которая до сих пор, можно сказать, продолжается. Александр Исаевич считал, что если надо выбирать в русской истории роковую ночь, если была такая одна, спустившая в несколько ночных часов всю судьбу страны, сразу несколько революций, то это была ночь с 1 на 2 марта 1917 года. Но больше я об этом говорить не буду, о статье. Ее можно прочесть, можно и в журнале этом, тем более, что журнал «Родина» во многих библиотеках у нас есть. Я только хочу сказать одно, что Александр Исаевич излагает свою собственную версию случившейся с Россией трагедии. И он считал, что все, и генералы, и кадеты, и чиновники, и эсеры, и меньшевики, все-все-все, они были за то, чтобы монархия в России исчезла. Надо сказать, что он очень много документов этому посвятил и считал, что, во всяком случае, не отрицал виновность Николая II, потому что считал, что за крушение корабля, кто отвечает больше капитана? Слабый царь, он считал, он предал все дальнейшее. Хотя он глубоким уважением всегда и сочувствием относился к Николаю II, как к человеку кроткому и чистому, но тем не менее он, в общем-то, считал, что он проявил свою такую мягкотелость, потому что безвольно бросил единственно верную свою позицию в Ставке и, тревожась о заболевших детях, устремился к капкам царского села. Но, естественно, он пишет о том, что февральская революция представляла страшный урок для России, из которой, как он полагал, когда писал вот эту статью, выводов мы еще не сделали. Я хочу отметить, что помимо статьи о том, как писал Александр Исаевич вот эту свою статью о февральской революции, там есть и другие интересные факты. Ну, во-первых, самым главным героем февральской революции все, естественно, считают Александра Керенского. И вот в этом журнале «Родина» опубликована статья историка, кандидата наук Вадима Эрлихмана «Александр Керенский. Герой с картонным мечом». Почему он так пишет? Потому что он обозревает всю биографию Александра Керенского и пишет, что в школьных спектаклях он играл Хлестакова, а на пике политической карьеры его сравнивали с грустным клоуном Пьеро. Ну и надо сказать, что здесь многое о Керенском говорится. Он сам настаивал на том, чтобы ударение делать на первом слоге. Встречаются и другие. Но называют его вот именно Хлестаковым от политики. Потому что очень многим запомнилась речь его 2 марта, где он клялся немедленно умереть за революцию в порыве чувств, разодрав на себе рубашку. Статья очень интересная, потому что она рассказывает и не только о роли Керенского вот в этой февральской революции, но и о последующей его судьбе. Конечно, он не убегал из Зимнего дворца, переодевшись в женское платье. Все было не так, все это рассказывается. Вот об этом. И я не знаю, многие знают или нет, что он, в общем-то, в 40-м году, он жил во Франции до этого и в Англии периодически, а в 1940 году он переехал в Соединенные Штаты, потому что он резко отрицательно относился к Гитлеру. И там вот он, в общем, писал в Соединенных Штатах мемуары. Но к Керенскому очень негативно относились многие деятели белого движения, ну, не уже не говоря о наших людях. Но, во всяком случае, он смирился с советской властью в конце своего жизни и даже собирался посетить Советский Союз. За это Москва потребовала от него открыто признать свои ошибки и историческую правоту Октябрьской революции. Он отказался, но дал большое интервью нашему журналисту Генриху Боровику, где сказал о неизбежности прихода большевиков к власти. Эти некоторые отрывки были напечатаны в литературной газете, и многие были шокированы, потому что это случилось в 70-е годы где-то. Ушли в это время в небытие и Ленин, и Сталин, и Хрущев, а проклинаемый ими Керенский оказался жизнь и здоров. Он, значит, я повторяю, что он жил в Нью-Йорке, писал мемуары, но в начале 70-го года у него последнего лидера февральской революции живого диагностировали рак крови. И в тот же год, 11 июня, он умер. Но вот что характерно, местная русская церковь отказалась отпевать виновника революции. Хотя, если говорить вот так объективно, то в 1917 году, вот во времена февральской революции, многие, во всяком случае, церковь активно не поддержала Николая II, и это во многом послужило к тому, что он потом был таким вот образом расстрелян. А что касается Керенского, то сын его Олег перевез тело в Лондон и похоронил на кладбище в Лондоне, на кладбище Патни, без всяких обрядов. Так что вот так вот распорядилась жизнь, судьбой лидера февральской революции. В журнале в этом очень интересные есть сведения, например, такие, как был расстрелян, расправились с великим князем Михаилом Александровичем в Перми еще до того, как было расстреляно семейство Николая II. И другая интересная информация. Журнал этот, как всегда, иллюстрировал очень интересно, потому что там фотографии приведены те, которые были сделаны непосредственно в дни событий. Есть там еще и очень интересная публикация, которая, ну, может быть, каким-то образом связана и с нашим городом. Дело в том, что там приведена статья Андрея Ганина, доктора исторических наук, главком Западного фронта Алексей Эверт. «Мы предали своего государя». Алексей Ермолаевич Эверт накануне Первой мировой войны в течение нескольких лет возглавлял как бы округ вот этот наш военный, восточно-сибирский, и был у нас здесь, в Иркутске. И только уже после начала войны 1914 года он принял участие в этой войне. И в 1917 году, во время отречения Николая II от престола, как известно, все главнокомандующие всех фронтов, их было пятеро, они дали свое согласие на то, чтобы Николай II отрекся, в том числе и Алексей Ермолаевич Эверт. Но по воспоминанию многих современников, в том числе и иркутян, это был простой и любезный человек. Он был одним из самых влиятельных участников встречения Николая II. И, естественно, за это он расплатился. До последнего времени как-то считалось, что он дожил в Советском Союзе до 1926 года и занимался пчеловодством. Вот такие сведения можно в интернете еще до сих пор почерпнуть, и можно узнать об этом и в других источниках. Но вот в этом журнале, в статье Ганина, раскрывается как бы завеса тайны его кончины, гибели. Дело в том, что были найдены мемуары его вдовы Надежды Игнатьевны Эверт, урожденной Поснановской. Они, в общем-то, до вот этой публикации, наверное, не были историками оценены по достоинству. Потому что он вообще-то стоял на позициях того, чтобы ограничить власть царя. И после того, как победила февральская революция, его отстранили от командования, и он оказался, ну, не у дел. Тем более в семье произошли такие трагические события. Умерли сын, дочь по разным причинам. И в конце концов вместе с женой они поселились в Смоленске. Жили, конечно, тяжело, потому что пенсии уже никакой не было. Вот, накоплений у них не было никаких. А 20 сентября 1918 года за ним пришли. Вот, а в то время они из Смоленска уехали в Можайск. И Надежда Игнатьевна пыталась, так сказать, обратиться к партийным и различным государственным деятелям, которые были на службе уже у советской власти, прежние сослуживцы мужа. Они кое-что пообещали, но во всяком случае этого не случилось. И под предлогом того, что его из Можайска припровождают в Москву, по дороге он был расстрелян. Как это случилось, все это можно найти в журнале, о котором я говорила, журнал «Родина». А еще мне бы хотелось вас познакомить еще с одним свидетельством. Что в это время происходило в Иркутске? Мы все говорим о центре. В конце февраля, начале марта в Иркутск стали доходить сведения о массовых выступлениях в Петрограде. Вот знаете, я хочу вас немножко предупредить о том, что дело в том, что некоторые даты, да, даются по марту месяцу, то есть уже по новому исчислению, а некоторые еще по февральскому. Почему мы называем ее февральской революцией? Хотя практически она произошла в марте, а потому что летоисчисление еще было старое. Однако никаких официальных заявлений в Иркутске еще сделано в ту пору властью, которая находилась, царская, еще не было. Одна из иркутских газет в то время писала, что обыватель живет в атмосфере догадов и слухов, в атмосфере неопределенности и неуверенности. Официальное сообщение об отречении императора от престола было обнародовано в Иркутске только 5 марта. 5 марта. Но это уже по стилю еще старому. Это официальное обращение. Ну, а неофициальные иркутяне об этом узнали немного раньше. Обратимся, значит, опять же к свидетельствам очевидца. В хрестоматии «История Иркутска, 20 век», которая вышла в конце прошлого 2016 года, есть воспоминания Владимира Савельича Войкинского, экономиста, деятеля революционного движения, публициста. Он был с 1905 года членом Российской социал-демократической рабочей партии, большевиком, участником революции 1905-1907 годов в Петербурге и Екатеринославе. Потом его арестовали в 1908 году, приговорили к тюремному заключению и сослали в Иркутскую губернию, где вот уже у него большевистские взгляды как-то прошли, он сблизился с меньшевиками, вот. И с конца 1912 года он был на поселении в селе Жилкино в Иркутске. И в годы Первой мировой войны он уже явно отошел от большевизма, обвинял ленинцев в пораженчестве, политики так раскола социал-демократического участия. И он принимал самое активное участие в событиях февраля. В конце марта он уехал в Петроград, где стал заметной фигурой в политической жизни столицы. Он активно выступал уже потом, после Октябрьского переворота, был арестован, но в начале 18 года освобожден и вместе с Церетели уехал в Грузию. С 1921 года стал иммигрантом. Сначала был в Германии, затем переехал в Швейцарию, а в 1934 году в Соединенных Штатах Америки. Он оставил свои воспоминания в огне революции и гражданской войны. И вот отрывки из этих воспоминаний, которые касаются именно революции 17 года, и приведены Хрестоматии «История Иркутска XX века». Он пишет, что недостаточно сказать, что революция явилась для нас в Иркутске неожиданностью, ибо неожиданность имеет свои степени. Ведь в Петрограде никто не ожидал того, что принесли последние дни февраля. Но Петроград в течение месяцев жил в лихорадочном ожидании переворота. И когда загудел набат, неожиданность для петроградцев явилось ли то, что давно уже пришла неизбежная катастрофа в виде восстания солдат и рабочих. А далее события представлялись стремительно возраставшей волной мирной демонстрации, бездействия полиции, отдельные случаи неповиновения солдат, переход полков на сторону народа, уличные беспорядки, перешедшие в революцию и так далее. И вот он пишет о том, что о революции Иркутск узнал по телеграфу, потому что почта шла из России до Иркутска 8 суток, письменные или печатные сообщения о беспорядках, начавшихся в Петрограде 23 февраля, ну, по старому стилю, мы могли получить самое раннее 3 или 4 марта. Поэтому телеграммы о победе революции опередили письменные сообщения. И вот ночью 28 февраля генерал-губернатор пригласил себя несколько человек из местной радикально настроенной интеллигенции и в довольно сбивчивых выражениях рассказал о том, что в Петрограде неспокойно, но более определенных сведений от него получить не удалось. И ночью по Иркутску шли телефонные звонки, все перезванивались, но почему-то считали, что губернатор утаил. А на самом деле это было не так. И только 1 марта пришла по сибирскому железнодорожному проводу телефонограмма от Бубликова. А Бубликов Александр Алексеевич, он был в это время депутатом Государственной Думы, после февральской революции комиссар в Министерстве путей сообщения. Он потому что по профессии своей был инженером путей сообщения. И вот он в этой телеграмме приглашал, во-первых, всех служащих оставаться на своих постах и продолжить работу. И вот телеграмма Бубликова стала для Иркутска, как пишет Войтинский, так и для всей Сибири, первым официальным свидетельством о свершившемся в городе перевороте. Ну и что было в следующие дни? Войтинский пишет, что по городу ходили толпы с красными флагами, на перекрестках улиц и площадей собирались летучие митинги. Вечером, значит, вот в этот день, когда они узнали об этом, проходило в Думе заседание Комитета общественных организаций. И собрание, все поддержали революцию, настроение собрания было торжественное, праздничное. И обсуждались вопросы текущего момента, ну а потом рассуждения на общеполитические темы, они сменились организационными такими вопросами, потому что нужно было жизнь свою на мирный какой-то рейс направить. Практически вот это одно из немногих свидетельств, которое у нас сохранилось, ну, не считая того, что в других каких-то источниках мы можем прочесть у Лидии Ивановны там и в других воспоминаниях иркутских старожилов. Так что читайте. Еще раз повторю, те источники, о которых я говорила, те книги, которые я вам порекомендовала бы прочесть. Ну, во-первых, это «Шульгин. Дни». Затем журнал «Родина», 2017 номер 2. Затем это «Роман газета», 2017 год номер 3. Ну и «Хрестоматию» вот эту по истории Иркутской области. Ну что ж, я полагаю, что все-таки мы, ознакомившись с этими событиями, проведя, может быть, кто-то проводит какие-то аналогии с этим, с текущим нашим моментом, что сейчас стоит перед нашей страной, какие задачи. Но дело в том, что все-таки мы должны сделать какие-то определенные выводы и прийти к тому, чтобы не повторять ошибок прошлого. В послании президента на 2017 год сказано, что вот этот 2017 год, год наступающий, год столетия февральской и октябрьской революции, весомый повод еще раз обратиться к причинам и самой природе революции в России. Не только для историков-ученых. Российское общество нуждается в объективном, честном и глубоком анализе этих событий. Уверен, что уроки истории нам нужны прежде всего для примирения, для укрепления общественного, политического, гражданского согласия, которого нам удалось сегодня достичь. Давайте будем помнить, мы единый народ, мы один народ, и Россия у нас нужна. При всех наших, может быть, полярно и противоположных взглядах. Будьте добры, читайте, обращайтесь к этому, смотрите, высказывайте свои мнения. Всего доброго.
Вы слушали передачу «Книжная полка».